Факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги, открытия.
Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии я, Петр Олешковский. Напротив меня Александра Архипова. Здравствуйте.
Добрый день.
Александра вместе с Анной Кирзюк, у нас есть книжка, выпустила в НЛО книгу, которая называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР». Вот давайте поговорим о бритвах в пирожках, о сифилисе в котлетах и о более серьезных городских легендах и страхах, потому что вы позиционируете себя как культуролог, вы антрополог, фольклорист, культуролог, кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХИГС, и вы занимаетесь пространством, которое обычно не так легко дается исследователям, то есть вот пространство эмоций, пространство
страхов,
да. И на самом деле это состояние общества. Как общество реагирует на время? Потому что, ну вот то, что я говорил про пирожки и котлеты, это мои детские воспоминания, ну, скажем, какого-нибудь 69-го года. А мы спустимся с вами чуть пониже, потому что вы свою книгу начинаете где-то со сталинских времен, и в это время реальных страхов было очень много, и очень много было накручено поверх. При этом, если вот слушающие нас задумаются, то всяких легенд, фантазий, перевернутых впечатлений и страхов полно и сейчас. Общество, видимо, всегда живет с такими легендами, правда?
Конечно, это как бы есть общество, есть страхи, есть легенды и слухи. Без этого никуда. Вон в Древнем Риме, жители позднего Древнего Рима очень боялись, что из древнеримских туалетов выползут...
Крокодилы.
Нет, крокодилы выползают из канализации Нью-Йорка, а из туалетов Древнего Рима выползают белые неприятные осьминоги. И хватит тебя за...
Понятно.
Дорисуйте сами. Ровно так жители викторианского Лондона крайне опасались большой воинствующей свиньи, которая что-то забыла в канализации. Уж не знаю, что она там забыла.
Ага.
В трубах. Жители Нью-Йорка боятся аллигаторов и крокодилов, а, соответственно...
Которые реально там есть, во Флориде.
Во Флориде,
а не в Нью-Йорке.
Во Флориде, да, а в канализации метро нью-йоркского нет. А жители Москвы в 90-е годы рассказывали про больших крыс-мутантов.
Угу.
По сути, так на секундочку задумаемся, это один и тот же сюжет.
Конечно.
Дикое, могущее быть опасным животное, живет буквально в подземелье нашего города.
Хтонический дракон.
И нам угрожает. Ну и, соответственно, это животное принимает разные облики в зависимости от. Но дальше мы должны задаться вопросом, почему этот сюжет возникает снова и снова? Что заставляет людей какие-то свои явные или неявные слухи воплощать страхи вот в эту историю, которая кажется такой нелепой, но при этом такой живучей?
Вот об этом и поговорим. Давайте поговорим, начнем все-таки с научного посыла. Как социологи, социология, культурологи вообще подходят к этой проблеме, к фейкам, к фейковым новостям? Это ведь тоже легенда, это ведь тоже
Конечно. Запущенные
всякие страшилки, да? Больше того, вот я вычитал из вашей книжки то, что я как бы подозревал и ожидал, что американцы посчитали, что фейковые новости распространяются там чуть ли не на 70% быстрее.
На 70% быстрее, да,
чем,
в Твиттере.
Чем обычные, да? Вот я пришел домой, мне рассказали в подъезде, что семечки, которые я грызу, убивают мою потенцию, потому что их поливают там с вертолета ядом C4H5NO1. А я запомнил, потому что это страшно. И я немедленно выкинул семечки и тут же написал. Рассказали такую ерунду, да? Семечки пошли как бомба, как кассетный снаряд. Немедленно все пишут про семечки. Тут же кто-то пишет, но белые семечки помогают от простаты. Их надо слегка обжарить и есть. И, значит, все начали быстро есть мужчины, понятное дело. Вот, а женщины жарить мужчинам своим. Значит, самое надежное средство. Акулий хрящ, мы помним, да, который помогал людям от рака. И вообще вот вся эта интернет-байда, которая лезет из всех щелей, стоит вам набрать, попробуйте, наберите, об этом умолчали ученые. Боже, что там будет? Там будет третий глаз, пятый глаз и так далее. Черви обязательные, да, не паразиты, которые помогают нашему иммунитету крепнуть, потому что человечество выросло на борьбе с паразитами, как и вообще все. Нет, какие-то таинственные черви, которых надо изгонять из печени, из селезенки и особенно из мозгов. Вот. Ну и так далее, и так далее. Вот казалось бы, ничего страшного в этом нет. Нормальный человек понимает, что ерунда. Но ведь люди этого невероятно боятся. И как работает с этим вот именно наука? Как вы? Вы же не просто собираете фольклор этого.
Нет, конечно, мы не просто собираем. Мы не только те самые шурики из «Кавказской пленницы», которые приезжают на Кавказ собирать тосты и падают пьяными под стол. Нет, но на самом деле это довольно серьезная, я бы сказала, занудная проблема, потому что социологи, антропологи, фольклористы, мы все понимаем, что такие явления, такие тексты, как бы они нелепыми не были, если они начинают массово распространяться, вот история про семечки...
Письмо счастья.
Письма счастья, которые фиксируются примерно с VI века нашей эры.
Да-да.
То есть и все эти тексты, если они распространяются в очень узкой компании, там, ну, 1, 2, 3 человека, это окей. Но если это начинает массовое распространение, то это означает, что существует причина, почему эти тексты возникают
появляются
и распространяются. И, как правило, эта причина, она не коррелирует, не зависит от бредовости содержания, потому что текст может быть абсолютно бредовый, а он все равно распространяется. Значит, есть какая-то причина, и даже не одна.
Вот давайте вспомним такие ранние советские страшилки, которые есть у вас в книге, и, соответственно, со вскрытием причин.
Да, давайте, конечно.
Пожалуйста.
Ну, вот смотрите, раннее так называемое сталинское общество.
Да.
Мир меняется с феерической скоростью. Люди абсолютно не понимают, что будет завтра.
А мир всегда меняется с феерической скоростью, мы не задумываемся об этом.
Ну, все-таки на протяжении там 10 лет структура жизни в СССР поменялась чудовищно. Поменялось образование, поменялось тип работы, поменялись
это да,
деньги.
Это да.
Люди перестали быть уверены в собственных
культурных наработках просто, да.
Да, и в том, что будет завтра. Буду ли я завтра арестован, будет ли у меня завтра работа, сошлют меня завтра куда-нибудь или нет.
Или к стенке поставят.
Да, это порождает ощущение
зыбкости времени.
Да, непонимание того, что будет завтра. Возникает такой сильный социальный стресс. Одновременно с этим вот эта вот ранняя советская сталинская культура борется за единство понимания, что у всего должна быть одна интерпретация. Вторая интерпретация, она невозможна.
Недоступна, невозможна.
Да. И в верхах Политбюро возникают слухи о том, что несуществующие тайные группы троцкистов, они оставляют везде свои знаки. И начинаются...
Фашистские знаки в
да,
детских учебниках.
И на обложках тетрадей с рисунками Пушкина. И начинаются массовые поиски. Первый такой массовый поиск вредителя был в 1935 году, когда газета «Правда» публиковала большую фотографию товарища Сталина, беседующую с болгарским коммунистом Димитровым.
Угу.
И локон Димитрова так как неудачно лег на фотографии, что образовал как бы такую сплющенную свастику, если повернуть
если
голову.
Очень постараться увидеть.
Да, и цензорам рекомендовали поворачивать голову на 90 градусов. И таким образом можно увидеть свастику. И начались поиски виновных. К 1937 году эти поиски виновных зашли очень далеко. В это время Вера Мухина ваяет скульптуру
рабочей колхозницы.
Да, и вот они ее сдали, госприемка в лице Ворошилова, Микояна приехала, всему порадовалась.
Потом... А серп и молот-то свастика?
Они, представьте себе, все скульпторы, все рабочие, там огромная команда работала над статуей, они
да.
все пошли, что делают советские люди? Они пошли отметить.
Угу.
И вот они отмечают, и в 3 часа ночи к ним прибегает безумно перепуганный сторож и говорит: «Ахтунг, на завод приехал Сталин, они натащили прожекторы, прожектором освещают юбку колхозницы, катастрофа, нас сейчас всех как бы...»
Сошлю.
Арестуют,
да.
И, в общем, все замерли, но Сталин посмотрел на колхозницы и уехал, и ничего не было. А потом Мухина узнала, что на него был донос, что, оказывается, в юбке колхозницы она запечатлела огромный профиль товарища Троцкого,
понятно,
который можно было увидеть, если ты повернешь голову на 90 градусов.
И Сталин это разглядывал специально?
Ну да, он искал, видимо, этот профиль.
Он тоже искал этот профиль?
Но постепенно...
То есть паранойя была сверху спущена?
В этом случае паранойя была явно совершенно сверху, угу. Однако они ощущали, что у них есть могущественные враги, которые оставляют знаки своего невидимого присутствия везде. Однако очень быстро эта паранойя спустилась вниз, и тут уже...
поразвернулось, все цветы зацвели.
И советская власть начала с нею бороться и не могла, потому что начались панические истории, что советские пионеры покусились на святое. Вы знаете, что вот у нас же у всех был пионерский галстук старшего поколения, который вот, например, я должна была мучительно узлом завязывать, и он должен быть ровненький, если узел неровный, нас наказывали.
Да-да-да.
А на самом деле так
не... А перед этим была еще клипса.
Да, это так вот оказывается, не надо было мучиться с этим узлом. Раньше была такая железная клипса, зажим.
Да.
На этом зажиме был изображен два бревна, и на нем как бы три языка пламени.
Mm-hmm.
Пожар мировой революции.
Да.
И вот в 1937 году среди пионеров Москвы и Питера проносится слух о том, что на самом деле...
Это никакие не бревна.
Это не бревна и не костер, а три языка пламени. Это, конечно же, если перевернуть три языка пламени на бок, это будет буква «З».
Mm-hmm.
То есть Зиновьев.
Зиновьев.
Если перевернуть наоборот букву «три языка пламени», это будет буква «Т» прописная, то есть Троцкий.
Троцкий, да.
А если положить обратно, то это будет не «три языка пламени», а слово «ше»,
угу,
то есть «шайка». И все вместе это читается как троцкистско-зиновьевская шайка. Это гнусная подпись врагов.
Угу.
Соответственно, пионеры начали эти зажимы снимать и уничтожать их.
У меня еще был в коллекции.
Вот, это очень вообще ценная вещь, потому
ценная
что
вещь,
мы
да.
искали для книжки, фотографировать и не смогли найти. И это большая проблема, потому что...
Ну, музей есть точно.
Музей-то как бы не так легко снять, сделать фотографии, но проблема заключается ровно в том, что, с одной стороны, это такой парадокс. То есть, с одной стороны, само советское правительство насадило эту паранойю про то, что это враги оставляют тайные знаки своего присутствия, с другой стороны, если с этим согласиться, то школьники начинают уничтожать сакральный...
Самое святое, да.
Да, и это, конечно, был такой клинч, в который вошло советское правительство. В конце концов, они постановили, что все это слухи, и надо наказать за распространение таких слухов, но виновных не нашли. Они поняли, что это такая как бы змеиный хвост, и каждый раз люди придумывают все новые и новые подробности.
Угу.
И это вот такая
замолчали.
Ранняя паранойя о том, что существуют внутренние враги.
Вообще человечество делится на тех, кто большинство верит в теорию заговора, и на меньшинство, которое понимает, что это нонсенс. Теория заговора – это тоже древнейший, значит, запуг, как говорят староверы Латинской Америки, запуги, мне очень нравится слово. Вот, это действительно то, что пугает людей, заговор.
А одновременно с этим, например, были жуткие совершенно истории. Вот посмотрите, как это работает, что в советской стране был голод неоднократно. Голод в Поволжье в 21 году, голод в 33 году.
В
47 году. В промежутке тоже было не все славно в многих местах. И в реальности случаи каннибализма были. К сожалению, их было очень много. Но все расследования, которые проводила по этому поводу ГПУ, НКВД, даже партийные органы, мы довольно подробно знаем эти дела. Как правило, акты каннибализма, они были ужасны, но это были в основном убивали членов семей и слабых. И совершенно обезумевшие, другого слова не подберешь, от голода люди убивали... убивали своих или просто еле умерших, да. В то же время распространяются страшные слухи, которые рассказывают о том, что каннибалы устраивают такие подпольные
сходки.
Фабрики, где они ловят...
Пирожки лепят.
Они ловят всех, как бы кого ни попадя, и главным образом жирных, толстых детей из других областей, и вот из этих людей они делают подпольные фабрики по производству фарша, и, внимание, поставляют этот фарш, эти котлеты, в неповские рестораны. И вот тут становится понятно, с одной стороны, все знают про каннибализм, это скрыть невозможно, но, понимаете, одно дело знать про каннибализм, а другое дело принимать тот факт, что как бы тебя могут съесть кто-то из твоих родных. Это такой ужасный факт, что он в голову человека не лезет. Поэтому легенда...
Лучше придумать про богатого гада Непмана, которого явно не любит власть, и на него свалить вину за вот эту вот табуированную такую тему, потому что понятно, что люди, едящие людей, это не люди.
Да, и дальше вот этот как бы слух про каннибализм в основе своей, когда-то бывший правдивый, обрабатывается ножичком и становится социально приемлемым. То есть это не мы друг друга убиваем, а это какие-то злодеи, которые извне...
Изверги.
И изверги — это не мы, они устраивают подпольные фабрики, и они продают это все правильно непманам, которых мы и так не любим, и при том социальном чудовищном расслоении, где есть богатые рестораны и одновременно умирают колхозники, таким образом, получается, как бы работает слух.
Саш, но ведь кроме слухов, которые пускала публика, была же еще целая серия литературных памятников. Читали ли вы такие, ну, поганенькие книжечки про американские спутники, которые, подъезжа, маскированные самокатом, влетают на аэродромы, на колорадского жука, которого отловили в специальном контейнере. Да, сегодня любимая история вам расскажет.
Врагов, которые арбузы отравили дифтеритом и холерой, и вот так вот просто шприцами.
Да, значит, сегодня вам, пожалуйста, отвечаю вам, что, скажем, в еврейской автономной мне рассказывали, что вот мы никогда не выращивали арбузов, приехали китайцы к нам и вырастили арбузы, мы их едим, но вообще их есть нельзя, потому что они все пропитаны, господи, как это называется, белые вот прожилки, значит, это перекормлено удобрениями. В принципе, это правда, потому что очень много овощей, которые выращивают таким способом, китайцы в том числе, это вода абсолютная. Но, понимаете, здесь в этой легенде что удивительно? Ненависть к пришедшим, восторг от того, что у нас теперь есть арбуз, а мы никогда не знали, что здесь можно выращивать арбуз. Мы его едим, но мы подвергаем себя опасности. То есть непонятно, как реагировать на это новое. Вроде бы нельзя к этому подходить, потому что там удобрение, да? А с другой стороны, хочется арбузика-то. Вот такая легенда пущена.
Конечно, таких легенд возникает гигантское количество. Вот и сейчас, на самом деле, во времена
коронавируса.
Борщевик, а во время коронавируса...
Который родом с Кавказа, значит, нам рассказывают, что это тайные враги, забывая про Сосновского, про то, что его привозили специально на поля сеять, чтобы коровы его ели.
Есть еще даже такая специальная легенда о том, что это такая месть Сталина Хрущеву, что это такая месть американцев, что-то они специально придумали. Множество историй. А из последних легенд про зараженные продукты, коронавирусных, вот давайте не будем ходить как бы...
Да, далеко.
Далеко. Когда, собственно говоря, когда мир был еще прежним, когда было у нас все хорошо, в конце января, в феврале начался распространять один из самых первых таких массовых слухов, это про то, что коронавирус появляется за счет того, что китайцы заражают либо посылки на Алибе, либо бананы. Либо бананы заражают, и вот когда ты открываешь банан, там такие красные прожилки, к вопросу о прожилках в арбузах, и это на самом деле следы инъекций. До этого то же самое.
Не, мне на заправке мужик сказал, что это пиндосы сговорились, то есть американцы сговорились с китайцами и в тайной лаборатории, дураку понятно, склепали вирус, чтобы человечество уничтожить. Я говорю, а сами себя, китайцы и американцы? Да нет, их-то не тронет так, как нас.
Ну, значит, вот да, а тут, понимаете, зараженный экзотический фрукт. В общем, до этого это было то же самое про типичную пневмонию бананы, а до этого это было про ВИЧ-инфекцию. В общем, бананы пострадали сильно.
И это фаллический символ.
Не совсем.
Я шучу. Просто есть... то, что недоступно, видимо. Или то, что было недоступно,
да,
в советское
конечно,
время.
У банана есть такой вот как бы
ореол
экзотического фрукта, который очень хочется.
Знаете, что в ГДР дети политбюро назывались «банана children», потому что они могли есть бананы сколько угодно, а другим не давали.
Нет, я про это не знаю, но я знаю, что про сушеные бананы в Советском Союзе ходили, знаете, такие были маленькие пачечки сушеных бананчиков, про них тоже всякие ходили душераздирающие истории, как они на самом деле отравлены.
Ага.
Так вот, понимаете, на самом деле история-то про то, что за 20 век, ну, и общество, в том числе и советское, прошло очень быстрый путь от архаических сообществ, деревенских, к модерну и постмодерну, что означает, что в архаическом обществе деревни Гадюкина все друг другу знают. Все знают, как себя вести. Эти правила предписаны дедушками, бабушками, ты не можешь их нарушить.
Ну, при этом там, конечно, есть ведьма и колдун.
Да, но ты прекрасно знаешь это с детства, как с этими
ведьмами. Что он колдун.
Да, как надо с ними обходиться. Чужаков мало, экзотических вещей чужих мало, а дальше мир начинает очень быстро меняться, и ты не знаешь, как себя вести с этими экзотическими вещами, и появляются слухи, истории, которые показывают тебе, как, собственно говоря, обходиться с чужаками, которые то заражают нас колорадским жуком, то вот конфетки с лезвиями раздают в 80-е годы. Это истории про изменяющийся мир, про распад отношений, про которые мы хорошо понимаем с нашими слушателями. Мир, в котором незнакомцы приходят в нашу деревню Гадюкино каждый день в огромных количествах, где новые правила приходят в деревню Гадюкино, новая еда приходит в деревню Гадюкино. И с разрушением этого архаического мира появляется одна очень важная вещь. Появляются эти вот страхи вокруг еды. Потому что в этом архаическом мире как бы люди сами производили себе еду, и процесс производства еды был насквозь прозрачен и понятен.
Понятно, что еда особенно табуируется. Сейчас об этом поговорим. Простите, я перебью вас и напомню нашим радиослушателям, что это факультет ненужных вещей. Я Петр Олешковский, беседую с Александрой Архиповой. Говорим мы о городских легендах и страхах в СССР, о том, как и зачем с ними работает социология. И вот вы сказали про еду. Мы прекрасно знаем, что иудеи, верующие, и староверы, например, которые, безусловно, ориентированы на иудейскую традицию в этом смысле, не едят зайца, например, потому что у него лапы особенные. Лося можно, у него два копыта, а вот такие пальцы нельзя. Медведя не едят, потому что вроде бы считается, что это властелин леса, ничего подобного.
И вообще едят из своей чашки многие староверы.
Это
только
другое дело, но это тоже близко. Значит, они, нет, община может есть из любой чашки, чужак не может есть.
Чужак не может, да.
Дело не в этом, дело в том, что заяц и медведь распространяют дикие болезни. Вот, в легких зайца сидит бог знает что, а медведь трихинеллезный. И от него можно отправиться всей деревней, поэтому пищевые запреты, пищевые табу связаны еще с какими-то древними верами и так далее, и так далее. И у иудеев, скажем, не есть морских гадов, или там большой вопрос, можно ли есть осетра, потому что у него одна чешуйка есть, некоторые раввины разрешают, некоторые нет. На самом деле все эти вот такие запуги, связанные с едой, они очень древние, и они уже воспринимаются как традиция. А вот то, о чем вы говорите, о новом, хлынувшем в голову, рождает просто панический страх, непонимание, неприязнь. Ну, как сегодня, скажем, отведите деревенского человека в ресторан, накормите его кровавым стейком. Он чаще всего будет в ужасе, потому что он не привык есть кровавое, а будет есть пережаренный.
Да, несомненно, вы правы. Но тут даже дело не только в том наборе пищевых привычек,
да,
которые каждому из нас свойственны, но в том, что время перехода от общества старого типа к новому, процесс изготовления пищи,
да,
от нас полностью отторжим. И весь 20-й...
Рождается идея ГМО.
Да, и весь 20 век людей начинают колбасить даже до всякого ГМО, потому что возникают корпорации, которые готовят, продают еду, сначала как бы это рестораны, потом возникают всякие фастфуды, рестораны быстрого питания, замороженная еда, и возникает вопрос, а как бы вот еда, которую я хочу потреблять, и я не могу не есть. И я вынужден есть где-то извне дома, потому что это экономит мои усилия. Но не мухлюют ли эти люди, которые готовят эту еду? И этот страх потребления...
А мы знаем, что они часто им еще и мухлюют.
Этот страх потребления еды, который приготовлен не мной, то есть еда получается отторжима из моего личного пространства, она из нее ушла, становится очень популярен для обществ европейских, Северной Америки. Вот одновременно, как в Советском Союзе, рассказывают истории про крыс в квасе или в батоне хлеба, также в США рассказывали душераздирающие истории про Кока-Колу, в которой нашли дохлую крысу, и про мексиканцев, которые добавляют в мексиканскую еду сперму, например, и много разных приятных вещей. И вот тут вот появляется тот, о ком вы говорите, чужак. Потому что мы боимся чужака, в отличие от нашей умозрительной деревни Гадюкина, к которой мы все время возвращаемся, где кто такие чужаки, понятно, и как с ними бороться, тоже понятно. Кто эти чужаки, непонятно, и наше сознание все время выстраивает какую-то защиту. И
оно, барьеры.
Да, и оно предупреждает нас и говорит, что вот эти чужаки, они будут там и еду нам портить, и коронавирус нам изобретут, и колорадскими жуками нас засыпят, и многое чего плохое с нами, и лезвие в жвачках нам предложат, и вообще все будет...
Ужас, ужас, да. Ужас. Понятно.
И чем больше мы ищем врага, тем больше возникает таких историй.
Значит, хорошо. Так все-таки, как это происходит? Вот все эти легенды рождаются сверху или снизу? Или и сверху, и снизу? И почему иногда сверху запускают такие истории? Почему снизу, в общем, нам понятно, да? Потому что вот действительно изменение образа жизни, вы перечислили эти как бы удары, да, по человеческому, неокрепшему, непривыкшему к новому сознанию, да? Но еще есть фейковые новости, фейковые всякие истории, которые сыпятся откуда-то, ну, я не знаю, ну, может быть, не с самого верху, но вот в том-то и дело, что они рождаются, да? Вот, которые, скажем, исследовали американцы, да, по своему телевидению там и радио.
Потому что, в принципе, на самом деле...
Журналисты, которые в «Новой России» получили, значит, какое-то так влияние, силу, особенно поначалу, да, вот, которые не проверяли данные, например, или сознательно как-то... Вот, какие-нибудь... прошу прощения, что меня так... Меня это бесит, конечно, какой-нибудь... Канал новостной, суперновостной, не будем называть, который камерой крутит вокруг себя. Значит, все что угодно. Немедленно пускается в оборот, немедленно страшилки все эти, значит, выкладываются, чтобы добиться рейтинга, да?
Конечно, такие истории, они очень покупают аудиторию и привлекают внимание.
Привлекают аудиторию,
потому что они часто,
пугают аудиторию.
Да, потому что очень часто в современном мире, где люди очень разнообразны по своим интересам и по своему как бы уровню знаний, такие страшилки являются чуть ли не единственным знаменателем.
Они нивелируют всех смотрящих.
Которые могут объединить людей. Угу. И оказаться таким социальным клеем, который позволяет объединять. И важно очень понимать, что на коротких таких этапах истории страшные про чужака, напоминаю слушателям, что чужак – это такой один из главных универсальных страхов, страх перед чужаком, который хочет нам навредить. Так вот, история о чужаке, который собирается нам навредить, это истории, они объединяют людей, они могут мобилизовать людей что-то быстро сделать.
Ну, так же, как устроены все сериалы подобные. Ведь они, по сути, тоже построены на клише. И, наверное, у вас есть целый набор клише, который сегодня работает.
Конечно. И это такая важная проблема. Поэтому на коротком этапе эти истории, они позволяют мобилизовать. Ровно так советское правительство в 30-е годы рассказывало про таких полудемонических вредителях, которые взрывают советские заводы. Эти истории про врагов, они мобилизовали советское общество. Ровно так же, что у нас происходило в 47-м году. Что у нас был страшный неурожай, и голод, погибло очень много людей.
Да.
И одновременно с этим министр сельского хозяйства...
Инфляция пишет, была страшная.
Пишет докладную, что вот у нас неурожай, столько-то, значит, зерна мы сдаем в центр, столько-то областей останутся вообще без еды, а еще ходят слухи про колорадского жука в Чехословакии. И внезапно история про колорадского жука становится... официальный.
Number one. Первой новостью.
Да. И о том, что они уничтожают посевы, и они
что,
причины
правда?
Неурожая. Да, но они, конечно, уничтожают посевы, конечно.
Но голод не из-за этого.
Да, колорадский жук, конечно, спокойно, по естественным причинам, дошел до Европы в этот момент. Но это является отличным объяснением, почему все так плохо, и отличным способом показать врага, который нам засылает колорадских жуков, которых, например, называли в Восточной Германии, так и называли американский жук.
Угу.
И из-за этого все
плохо. Что правда?
Да.
Потому что это вселенец, потому что это то, что перевезено с товаром, потому что мы знаем такие примеры. Совсем недавно было две, я не знаю, как их назвать, субстанции такие серые, значит, мнемиопсис леди и мнемиопсис медуза, которые чуть не съели Черное море, вернее, один пришел сточными водами из танкеров из Латинской Америки, по-моему, Лейди, и начала уничтожать Черное море. И Черному морю грозил полный крах. Об этом, в общем, мало очень писали. Но случайно эти же танкеры завезли медузу. Или медузу сначала, а Лейди потом. Тоже мнемиопсис. Такие серые, какие-то такие колышащиеся твари, похожие на студень. И оказалось, что вторая ест только первую, и больше ничего. И все как-то более-менее устаканилось. Но это произошло не волей ученых, которые поняли это, а просто вот чудом, да? Чудом завезли одно, и чудом завезли другое, которое с удовольствием начало паразитировать на, значит, вот этом. Они есть в Черном море, но не в таком количестве, которым были поначалу, потому что все конечно. Вот такая история была. И ученые начали бить тревогу, но это не стало новостью номер один, потому что как-то, ну, вот не нужно было поднимать такую суперпанику. А когда паника складывается с потребностями, тогда возникает колорадский жук.
Да, и одновременно такие истории еще одну очень важную вещь выполняют. Они позволяют просто и быстро объяснить, что происходит. Потому что наш мозг, он все время хочет, в кавычках,
немедленный ответ.
Сладенькое, да. Ему все время нужно получить быстрые ответы, так называемое когнитивно законченное видеть ситуацию. Угу. То есть мы поняли, что это, и как с этим бороться, и как с этим дальше жить. А когда у нас приходит какая-то опасность, мы часто не понимаем, как с ней справиться, что она новая. Коронавирус – классический пример. Миллион историй в нашей жизни возникает ровно из этого. Угу. Борщевик пришел из-за того, что люди пришли в те места обитания, где он рос,
в предгорьях. Слушайте, я буквально на днях ездил к своему приятелю. Я давно ненавижу борщевик, как всякий нормальный человек. Но я приехал к приятелю на дачу, где приятель скосил, он редко приезжает, значит, и диском он скосил вот эти жуткие 4-метровые, значит, трубки, которыми заросла его маленький участочек, на котором жил еще дед священник, и вообще всегда они жили. Я приезжаю и вижу, что валяются эти трубки мертвые, значит, скошенные, да? Там, где из земли торчит трубка скошенная, уже вырос листочек на следующий день. А борщевик, который лежал, значит, упавший, он вроде бы мертвый, но при этом у него цветок повернулся на 90 градусов к солнцу. Он мертвый, но он тянется к солнцу.
Да, его очень трудно убить, борщевик.
Ну, он, кажется, не пускает корни. Если он срублен, то ему хана. Вот, может быть, он семена как-то теряет, если падает и так далее. Но это ощущение, что я попал в научно-фантастический фильм. Поэтому только еще слово мне скажут.
День Трифидов, помните?
Я как раз хотел сказать Трифида, если вы знаете эту книжку, да. Совершенно верно. С этим воевать непонятно как. И тут мне кто-нибудь скажет, так это понятно, это индонезийцы на воздушном шаре рассыпали ночью семена борщевика, которые они взяли, купили у там, какого-нибудь грузина на Кавказе. Вот.
Да, это биологическое оружие американцев, была такая версия. Да,
биологическое оружие индонезийцев, которые действуют по заданию американцев. Вот. И если я не подготовлен к этому, и я в ужасе от того, что я вижу, я никогда не видел такого растения, похожего на животное, да, то у меня волосы дыбом, и я понимаю, что справиться с этим я не могу. Приятель сказал, что ему обещали напалм какой-то условный, который можно заливать, и он сдохнет. Но я не верю, я не знаю, я не понимаю, как с ним бороться. Хотя уверяют, что на полях может быть там глубокая перекопка и засеять. А вот на участке меня нет, я приехал, а тут 4-метровые уроды стоят, страшные, да еще они кусаются, серьезно, они ядовитые.
Конечно.
Вот.
И ровно так и колорадский жук появился в нашей жизни, потому что человек вмешался в среду обитания. Мало того, и холера перешла на человека тоже благодаря появлению человека в теплых, мало приспособленных для жизни человека местах.
Коронавирус?
И коронавирус то же самое.
Я был в деревне на самоизоляции и выяснил, что, оказывается, фильмов про вирусы, которые уничтожают человечество, человечество до коронавируса выдумало море. но есть сериалы, целиком посвященные Конечно. Коронавирусу. Потому что пока не возникла опасность, мы не обращали на это внимания.
И это как бы естественный ход возникновения опасности. Но наш мозг хочет получить быстрого, понятного объяснения. И эти слухи, конспирологические теории, они просто идеальный для этого способ. Потому что иначе приходится там долго разбираться в биологии, долго втыкать в научные статьи, это не каждому хочется тратить на это время. И дальше у тебя появляется еще больше вопросов, потому что наука, она не, ну, не может и не должна моментально отвечать, она не для этого.
Наука...
Она для понимания причин, а не для быстрого ответа.
Мы для этого, вот наша передача для этого. Мы всячески стараемся бороться с этим обскурантизмом и ленностью мозговой, потому что людям нужно действительно получить ответ, но на самом деле ответ всегда можно найти. Да, для того, чтобы понять, что такое коронавирус, мне пришлось прочитать очень много материалов, отсеять очень много. И я помню, что первый месяц я занимался тем, что лазил по интернету, не без помощи просвещенных друзей, ученых и так далее, и пытался отсеять зерна от плевел, при том, что, естественно, появилось миллион статей, но таких разумных статей было все-таки куда меньше. Средней разумности было много, и, ну, и было, конечно, масса всякой ерунды, которую сразу ты понимаешь просто по названиям, по реакции и так далее. Но если ты не подготовлен, как быть? Страшно, страшно, жутко. На улицу выйти нельзя, вирус незрим. Он даже как-то более страшен, чем, мне кажется, Чернобыль. Потому что Чернобыль, он как-то где-то там растворен, а этот... Я же вижу его, он с хвостиками, он с хоботочками, он на шарик похож, он еще покрашен красный цвет, и вообще он может сниться в страшных снах, да? Поэтому, ну да, больше котлет из человечины с сифилисом, значит, в отместку за изнасилование дочери поварихи в детском саду, больше поварихи не делают. Потому что сифилис перешел из разряда такой коронавирусно-позорной инфекции, неизлечимой и страшной, в разряд, ну, как бы, излечимой болезни и не такой ужасной. Бритвы тоже как-то стали трехлезвийными, и вытаскивать их из этого лезвия жилета и засовывать их в пирожки тоже, в общем, в голову никому не приходит. Но все время рождаются новые слухи, которые связаны, конечно, с глубоко необразованным сознанием. В первую очередь слухи распространяются и двигаются среди людей, которым не хочется разобраться в проблеме. Так?
Ну, хочется получить простые ответы.
Да, хочется получить простые ответы.
И которые поддерживают их точку зрения. Ну, вот, например, там сейчас есть британские и американские исследования конспирологии, которые распространяются с коронавирусом, и есть очень четкая зависимость, что если люди, которые находятся в группах слабо защищенных, кстати, в России то же самое, около 20% опрошенных, что в России, что в Великобритании, на конец мая, считали, что коронавирус – это розыгрыш или опасность сильно преувеличена. Но при этом и в России, и в Великобритании эту концепцию разделяли люди, я бы назвала, слабозащищенные группы. То есть это те, кто были вынуждены либо работать во время коронавируса, либо лишились работы. То есть ты либо лишён работы, ты не знаешь, чем будешь кормить детей, это страшное ощущение.
Значит, я разговариваю...
Либо ты стоишь в продавщице в ларьке, а тебе изо всех точек льется рассказ об опасности, и ты боишься. И в том и в другом случае отрицание коронавируса и рассказ про то, что это специальное оружие, там, придуманное кем-то, то ли Трампом, то ли Билл Гейтсом, то ли, наоборот, властями РФ, это способ объяснить себе неприятную реальность и как-то дальше продолжать существовать.
Ну да, пока нужно было время раскачаться, привыкнуть, понять, почувствовать, что это опасно. Нужно было монахам поумирать и заболеть, чтобы понять, что запрет на служение не случайен, на сборы, вернее, на собрание, на молитвенное собрание. То есть, действительно, вот все это надо было пережить. Теперь люди вроде бы поняли, но откатили снова, потому что, ну, все позади. Все кажется позади. На самом деле еще не позади, но попробуйте посидеть. Я вот не сидел дома в Москве, А попробуйте посидеть в однокомнатной квартире всей семьей, да, или в двухкомнатной, неважно, или даже в трехкомнатной. Все равно это тюрьма. И понятно, что озверение просто безумное, воздуха нехватка, сколько можно смотреть этот телевизор, или эти сериалы, или там, я не знаю, что угодно. Поэтому, ну, это просто колоссальный удар по психике. Все это вообще связано с эмоциями и с психикой, с незащищенностью и, ну, какой-то попыткой убежать от обреченности жизни и так далее.
Конечно, и слухи дальше тебе предлагают удобную объяснительную модель. Угу. Как с этим дальше жить? И, соответственно, вот в монастырях начинается как бы мор от коронавируса, и количество зараженных растет. И что появляется в ответ? В ответ появляется такая защитная конспирология о том, что на самом деле, конечно, коронавирус есть, но он не потому, что мы не соблюдали социальную дистанцию, а потому, что вот те люди в химических костюмах, которые приезжали нас опрыскивать от коронавируса, они-то на самом деле нас и заразили.
И чипировали.
И чипировали заодно, да.
Да. Ну, то же самое, что про Божий бич объясняли в холерной эпидемии в средние века, там, в XIV веке, в чумные, когда говорили, что за грехи наши, значит, это дело нам и досталось.
Это одно из объяснений. Тогда... Второе объяснение – собрать и сжечь всех евреев, потому что это они подкладывают в нашу еду мелко нарубленных лягушек.
Угу. В которых, да, ведьмино зелье. Понятно. Да, то есть вот чужак, вечный чужак, да. Ну что ж, понятно, что на самом деле все слухи и легенды абсолютно литературны. Они придуманы по закону, с которого на самом деле с них черпают вдохновение сегодняшние писатели, которые пишут всякие страшилки, хоррор. Это же уже абсолютно жанр, четко утвердившийся и в кинематографе, и в билетристике. Его уже уничтожить нельзя, он есть и будет, и останется. Эдгар По был одним из гениальных начальников, от слова «начать», начинальников, закоперщиков. Он придумал это, а сегодня это уже совершенно победное шествие.
Да, и обратите внимание, скорее в англоязычной литературе, чем у нас современной. У нас в современной литературе вот жанра такого хоррора только...
Лукьяненко какой-нибудь.
Ну, Лукьяненко, да. Вот. Но там как раз выдуманные истории, то есть те истории, которые не рассказывают. А вот, например, есть, например, Дарья Бобылева с книжкой про... в Юрки, там как раз используются как бы существующие слухи и мифология.
Я, к сожалению, не знаю. У нас нет такой традиции. Вот я Лукьяненко назвал, но я знаю, что миллион еще есть всяких таких книжек, которые просто я не читаю и не вижу. Они до меня не доходят. Вот именно с всякими ужасами и кошмарами, да? И это не значит, что у нас литература там... русско-центрично или славяно-центрично, ничего подобного. Жанр есть жанр, никуда ты не денешься, если ты попал в него. Если не попал, ты просто написал плохую вещь. И больше того, ведь все сказки, они очень связаны с такими легендами. Это вообще, видимо, одна из первых реакций человечества на окружающий мир. Вот создание таких страшных легенд.
Ну, конечно, да. Это некоторый способ описать существующий мир. Не ходи туда, тебе будет плохо.
Да-да. И там будет лес копий, или там будет болото. В болоте сидит, мы знаем кто, на самом деле, дохристианская святая, но она ведьма, потому что она и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле вот типы литературные, именно такие варианты литературных ходов, они расчислены и расписаны. И человечество не может от них избавиться. Это распространяется как вирус.
Да, существует там, существует 390, ну, может быть, 400 сюжетов волшебных сказок.
На самом деле 4 парны, как мы помним, которые разрастаются до 400. Вот.
Это ну, всего лишь на самом деле 400. Вот мы, например, собрали каталог коронавирусных слухов, и у нас на данный момент 153 микросюжета. То есть тоже, на самом деле, не безумное количество, сопоставимое с 400 сюжетами индоевропейской сказки.
Да. Да. Здорово. А вот у нас не хватило времени выслушать ваши хотя бы 15 таких сюжетов, но вполне каждый может домыслить себе их. И, к сожалению, время передачи истекло. И большое спасибо Александре Архиповой, что вы пришли к нам на передачу. И я прошу вас, приходите к нам на факультет еще и уважайте науку. Не верьте вы в сплетни и слухи. А сказки читать надо обязательно, без них никуда. Спасибо.
Спасибо большое.
Факультет ненужных вещей.